Петер Хандке. Женщина-левша. Ей было 30 лет. Жила она в поселке дачного типа, расположенном террасами на южном склоне невысокого горного крежа, как раз над большим городом и его испарениями. Глаза ее, даже когда она ни на кого не смотрела, иной раз вспыхивали, но выражение лица при этом не менялось. Однажды зимой в конце дня она сидела за электрической швейной машинкой у окна большой продолговатой комнаты, в желтоватом свете, падавшем с улицы. А рядом примостился ее 8-летний сын, писавший домашнее сочинение. Одна боковая стена комнаты была стеклянная. Это огромное окно выходило на площадку, поросшую травой, где валялась выброшенная рождественская елка, и на глухую стену соседнего дома. Мальчуган сидел за темным некрашенным столом, склонившись над тетрадкой, и писал авторучкой. При этом он то и дело высовывал кончик языка и облизывался. Время от времени он останавливался, глядел в огромное окно и принимался писать еще усерднее. А то поднимал глаза на мать, и она, хоть и сидела к нему спиной, чувствовала это и оглядывалась. Молодая женщина была замужем. Муж ее заведовал отделом сбыта местного филиала фирмы по производству фарфора, пользующейся европейской известностью. Этим вечером он возвращался из длительной деловой поездки в Скандинавию. Семья их не была состоятельной, но жили они вполне обеспеченно, а бунгало снимали. Мужа ведь в любую минуту могли перевести в другое место. Мальчуган кончил сочинение и стал читать вслух. «Как представляю я себе прекрасную жизнь? Я хотел бы, чтобы не было ни холода, ни жары. Пусть всегда дует теплый ветер, а иногда пусть поднимается такой вихрь, чтобы пришлось присесть на корточки. Пусть все машины исчезнут, дома пусть будут красными, а кустарник пусть будет золотой. И пусть все все знают, и нечему будет учиться. А еще пусть все живут на островах. На улицах там пусть стоят машины, открытые, садись, как устанешь. Но никто вообще больше не устает. Машины эти ничейные. Вечером не нужно ложиться спать. Заснуть можно там, где стоишь. Дождей никогда не бывает. Друзей всегда четверо. А все люди, которых не знаешь, пусть куда-то исчезнут. Все, чего ты не знаешь, пусть исчезнет». Молодая женщина встала и выглянула в другое окно, поперечное, узкое, перед которым вдалеке стояли ели, сейчас недвижные. У их подножия выстроился ряд индивидуальных гаражей, одинаково прямоугольных, с такими же плоскими крышами, как у коттеджей. Перед гаражами проходила подъездная дорога. Сейчас там по бесснежному тротуару какой-то мальчишка волочил санки. Еще дальше, за деревьями, внизу, на равнине, виднелись окраинные кварталы большого города. Из долины как раз поднимался самолет. Мальчуган подошел к матери, погруженной в себя, но не оцепенелой, а скорее податливой, и спросил, куда она смотрит. Молодая женщина ничего не слышала, даже не мигала. Мальчик тряхнул ее, крикнул: «Да очнись же!» Она пришла в себя, положила руку на плечо мальчика. Он тоже глянул в окно и, засмотревшись, невольно открыл рот. Немного погодя, он встряхнулся и сказал: «Ну вот, я тоже загляделся, как и ты!» Оба рассмеялись и долго не могли остановиться. Стоило ему тихнуть, как тут же один из них снова заливался смехом, и ему вторил другой. В конце концов, Они, хохоча, обнялись и вместе повалились на пол. Мальчуган спросил, можно ли ему теперь включить телевизор. Мать ответила, «Но мы же хотели встретить Бруно в аэропорту». Он, однако, уже включил телевизор и уселся перед ним. Молодая женщина наклонилась к сыну, сказала, «Как же я объясню твоему отцу, который больше месяца провел за границей, что мальчуган уставился в телевизор и ничего больше не слышал?» Молодая женщина крикнула еще раз. Она сложила ладони рупором, словно они были где-то за городом. Но мальчуган упорно смотрел только на экран. Она помахала рукой перед его глазами, но он склонил голову набок и продолжал смотреть, приоткрыв рот.